Так. 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 Товарищи, вы хотите продолжить или...
Да, мы хотим продолжить.
Да, седьмое стихотворение. Седьмое стихотворение. У вас у всех есть? У нас было ВАВ, а сейчас ЗАЙ.
Нет, а есть там
у кого нет,
ну, на столе. Перепечатали? Возьмите на столе. Там на одном листе ЗАЙН и ХЭТ. Есть ТЭТ, еще одно небольшое стихотворение. Да. Есть, да? У вас есть тоже, Миша, да?
Да.
Хорошо. Я еще раз предупреждаю. В этом стихотворении еще более сложно. Еще более сложно. Я его прочту.
Нам ничего не
страшно. Ну, хорошо.
Да, мы все сейчас так здорово сказали. Мы не все поняли. Да, кое-что, да?
Ну,
все.
Спасибо за то, что нужен.
Вот знаете, если можно, две секунды. Вот есть такой анекдот. Значит, сидит врач в кабинете. Дверь открывается, входит скелет. Врач говорит, ну вот, доведу до крайности, а потом возвращаюсь.
Да.
Я поняла так, что вот вы сейчас сказали по-другому, что вот растратили за все время жизни вот это золото души и вино любви попусту, и слишком поздно это увидели, вот этот просвет там увидели, и пришло это знание, понимание, но так как вот пожарники приходят к уже почти сгоревшим.
Ну да. Это можно и так сказать. Вот можно. Так.
Не
хотя...
Остатки какие-то спасти.
Это
а
и то, и
все. Про...
Ну...
Как вот скелет.
Не хочу сказать, что это невозможно, что не так. Вот так. Не могу сказать. Ну, потому что обычные скелеты же не приходят уже, правильно? Наверное, тоже люди приходят до крайности, но не скелеты. То есть еще теплится жизнь какая-то, и они приходят для того, чтобы спастись. Поэтому пожарники, конечно, для того, чтобы спасти, но вы правы, есть, конечно, когда уже пожар горит, то уж точно всего не спасти. Это точно. А то, что удается спасти, ну...
Золото растратили, вино разлили, поэтому спасти трудно что-нибудь.
Ну?
Не, ну потому что, понимаете, почему?
Вот тут знание вместо чего-то. Это очень... Я вам хочу сказать, для Ури Цви Гринберга, понимаете, вот он как бы исторически осмысляет. Он говорит, вот есть это величие Писания, Танаха. Есть величие какое-то устной Торы, Агада, все это. И потом приходит философия, вот Нишрей Адат. А философия это уже не настолько горит. Это очень умно, это глубоко, это может быть даже прекрасно, но отдает холодком.
Да.
Понимаете?
Да.
Поэтому, когда тушат пожар, то чем тушат пожар? Вот этим холодком, вот этим, да? И это уже не то. Это уже не то. Ладно, давайте мы будем читать седьмое стихотворение. Я прочту на иврите. Мимейла эйн мадрейгот шаиш лимеонот бам ану митлабтим микан ада кума шишит бакфар ובקריה רבתי, שקועים בחזון הצטגננות, ורננת דמים חרישית, וצירוף רגעים לרגעים, לכל המחרים הבאים. איך ממילא אין לנו עדינות, בסמלות שיראים ארוכות, שהן בעיבורן כזורחות, רק אלו, נמוכות הנפש, הרוגזות ברוגז נקיבות לשירת נפשנו הגדולה. העולה בקרן עניות. אנו לנפש דואגים, ואלו ללחם רעבות. יש דוי סטרפי. Первая сложнее, чем вторая. Общий смысл, который как бы должен перекликаться с тем, что мы уже читали и видели, это состояние тех единиц среди людей, которые стремятся к великой песне, к великой поэзии. А что их окружает? Первое окружение, которое написывает, это среда, в которой они живут. Дома, улицы. Будь то деревня, будь то великий город. А вторая строфа – это среда более близкая. Он мужчина, поэт, и поэтому он пишет о женщине. О женщине, которая должна быть с ним. А она с ним, но она против него. Она хочет материального, а он о духовном беспокоится. То есть вновь он остается один. Он одинокий среди домов и улиц, и этажей. Он одинок со своими мыслями. И он одинок даже с женщиной, которая рядом с ним. Надо сказать, что в ту пору, в которой были написаны эти стихи, он был одинок действительно, у него не было жены. Он проводил, наверное, время в женском обществе. Даже был известен в некотором смысле как Дон Жуан. Но с другой стороны, он очень страдал от этого духовного одиночества. И в Берлине, а потом здесь, в Эрец-Исраэль. Ну, давайте прочтем. Я покажу вам, насколько сложные переходы здесь от строчки к строчке. Мимейла эйн мадрейгот шаиш. Все равно нет ступенек мраморных. Лимеонот, вторая строчка. Бам ану митлабтим. В жилища, в которых мы беспокоимся. Я хочу остановиться на слове митлабтим. На сегодняшнем иврите лейтлабет – это сомневаться. Но лелабет, либут на древнем, на мишнаитском, на талмудическом иврите. Леватим – это сомнение. А в то время это было беспокойство. Это было как бы бегать со стороны в сторону. Суетиться это уж слишком, то есть это не просто суета, это беспокойство. То есть это очень близко к сомнению, потому что сомневающийся человек не знает, что истина, что нет, что выбрать. Беспокоящийся человек тоже, о чем он беспокоится? Он не знает, что выбрать, что есть правильно. Но вот именно вот это слово «беспокоиться», оно ближе к тому, что имеет в виду Гринберг. Тогда «митлабтим» еще не имело нынешнего смысла. Вот такого ясного, как сомнение, сомневаться. Ну, я это рассказываю для того, чтобы, во-первых, все знали.
А как это? Не такое-то какое-то.
Пустые хлопоты.
В которых мы... они не обязательно пустые, Игорь. Нет, вот именно это не суета в том, что они пустые. Это хлопоты, но не пустые. Это беспокойство настоящее. Может быть и духовное беспокойство. Ну вот что выбрать? Как быть? Как быть? Да? Беспокоиться, например, беспокоиться о ближнем. Где он? Что с ним? Что происходит? И все равно, есть и тут не как беспокоиться о нем, то есть тревожиться и делать что-то для него. Может быть, ничего невозможно делать. Да? Человек, нет, я еще раз говорю, сомнение это несколько иное. Несколько иное.
Насущные жизненные задачи.
Могут быть насущные, может быть внутренние, могут быть духовные, могут быть разного рода. И вот беспокоиться в жилище, то есть несмотря на то, что мы приходим домой, а нам там некомфортно. У нас не все решено. Не все стоит на своих местах, не все правильно. Да? Ведь, понимаете, жилище должно быть крепостью. Как говорят англичане, мой дом, моя крепость. Да, это должно успокоить человека. А Урицви говорит, нет. Мы беспокоимся и там. Мы неспокойны. В которых мы неспокойны, если хотите. То же самое. И он здесь ставит двоеточие. Да? Митлабтим. И он как бы объясняет нам, что такое, в чем же дело. Что причина беспокойства этого? Микан. Адакома шишит. Отсюда до шестого этажа. То есть, наверное, где-то Урицве это взял для себя. И надо было подниматься по лестницам. Они не мраморные, они не какие-то такие, которые идут, ведут человека ввысь. Где есть мраморные лестницы? В каких-то храмах, в каких-то дворцах. И вот человек поступает ввысь по мраморной лестнице. Да? То есть его достоинство становится все более и более. А здесь нет. Он тащится на шестой этаж. Не по мраморным лестницам. Отсюда. Микан. Он подчеркивает это слово. Микан. Отсюда. Отсюда откуда? Вот от этого своего состояния внизу я еще должен тащиться наверх. Я не восхожу, а тащусь на шестой этаж. Это настолько... огромная разница между восхождением. Потому что это меня больше утомляет и беспокоит. Да? Я вот стою здесь и смотрю, как бы мне добраться. Это еще одно беспокойство для меня. Следующая строчка. Бакфар. У Бакирья Рабати, в деревне и в городе большом. То есть это одно и то же, неважно. Кто-то скажет, ну ладно, так не живи в многоэтажке. Какая тут разница? В деревне то же самое. Да. Неважно, ты должен подняться там по ступенечкам, но неважно. Ну нет шестого этажа, какая разница? И почему он пользуется именно шестым этажом, не знаю. Я еще раз говорю, может быть, это действительно где-то он жил на шестом этаже, может быть, в Берлине, может быть, где-то в другом месте. В Эрцисай, по-моему, еще не было шести старых зданий, когда он приехал сюда. Может быть. Я думаю, что в Тель-Авиве тогда строили только до третьего или до четвертого этажа. Но неважно. Это в начале 20-х годов. Я думаю, что где-то, я хочу сказать здесь вам, мы с вами об этом не говорили. В начале этого тома, первого тома, начало его поэзии в Эрец Исраэль называется Гаэлеф Ашиши, шестое тысячелетие. По еврейскому календарю шестое тысячелетие последнее, перед седмицей, перед седьмым тысячелетием, которое является переворотом в человеческой истории. И мы близки по... Да, мы в конце шестого тысячелетия. Сейчас 5700, не пятый, а Тавшин Айнбет, 72-й. Да. Так что мы близки к концу шестого тысячелетия. И где-то, он говорит, мы тоже тащимся, да, вот, когда-то мы знали смысл, а сейчас мы его потеряли. И нету у нас мраморной лестницы, мраморных ступенек туда. Мы переходим из года в год, со ступеньки на ступеньку, через войны, через разруху, через кровопролитие, через жертвы, через голод, через какие-то идеологии. Отсюда и до конца, да, до шестого этажа. Может быть, я не уверен в этом, но может быть, есть в этом некоторая символичность. Дальше. Он описывает нас, самих себя. Шкуим бахазон ицтагненут. Погружены в видения астрологические, то есть, да, или даже, может быть, прогнозы. Хазон здесь это и видение, но может быть и как тахазит на сегодняшний день, как прогноз, да, астрологический прогноз. То есть мы как бы стараемся для себя понять, но в чем же смысл того, что происходит?
Я не поняла эту, извини, пожалуйста. Хазон это предвидение хазон.
Не предвидение, а просто видение.
Предвидение. А
ицтагненут это астрология. Uh-huh. И поэтому хазон здесь может быть как тахазит, то есть как прогноз. Uh-huh.
Я не знаю, почему.
Потому что мы стараемся понять смысл. Само настоящее нам этого смысла не раскрывает. И тогда мы как бы обращаемся к гаданию. Мы обращаемся как бы к астрологии для того, чтобы понять, а что же в этом? Да?
А по-русски слово стагнация, оно что означает?
Другое. Стагнация это застой. Застой, да. Да, это другое. Да. Ицтагненут, ицтагнин, это с талмудических времен, это какое-то такое стилизованное греческое слово для астрологии. Мы погружены в это, да? И вот следующая строчка как бы в скобках. Беренанат дамим харишит. В тихом ликовании кровей. То есть кровь ликует тихо внутри. Ибо может быть, да, в этом прогнозе мы чувствуем какой-то, все-таки какой-то смысл. Мы что-то понимаем. Харишит это тихое. Хариш, хариши, не хариш, а хариши. От этого слова, например, хереш, то есть глухой. Иногда даже говорят, по-моему, да, глухая тишина. Есть такое слово, да, такое словосочетание.
Да. Иногда
глухо, то есть тихо-тихо-тихо совсем. Вот это хариши. Хариши. В тихом ликовании кровей. Берененат дамим хариши. Бецейруф регаим ли регаим. В соединении или соединяя минуты к минутам. Лехолла мехарим хабаим. Это очень такое редкое слово. Да. Ко всем спешащим приходящим. Мы соединяем эти минуты к спешащим и приходящим людям или тоже минутам. Как бы время нас настигает спеша. есть мехарео гехера гехезик. Есть такое слово, талмудическое выражение, словосочетание. Гехера гехезик. То есть что-то держа и идя за ним, и даже подталкивая его.
Да?
Мехарим спешащим или поспешающим. Да.
Есть еще слово «магер», то есть
Это другое. Это редкое слово. И на нынешнем языке вообще им не пользуется. Только вы сможете увидеть вот это словосочетание. Словосочетание. «Гехера эхезик», если вы будете читать такую религиозную, как у нас на русском языке здесь называют, ультраортодоксальную газету какую-то. И когда они описывают, что вот один куда-то идет или что-то делает, а второй держится его и еще его подталкивает, поспешает за ним. Поспешает за ним. Гехера эхезик. Вот такое словосочетание. Если не в словосочетании, вообще нигде не найдете.
А в словарях нет?
В русских нету. Нет. В еврейском есть, конечно. Потому что все-таки...
В русских нету.
Ну, я имею в виду в русских, которые переводят. Да, в словарях, которые... Все, еще не закончил. Ну, это восьмую мы уже прошли. Лехола Мехарим. Ко всем спешащим или поспешащим, приходящим. И тут я еще раз говорю, мы соединяем минуту к минуту, к минуте, или соединяем минуты к минутам, регаим ли регаим, да? Это либо потом к поспешащим следующим минутам, либо к людям, которые поспешают. Это уже дело такое. Я еще раз говорю, здесь очень непросто разобраться от одной строчки к другой. Мы закончили первую строфу. Вторая строфа. Эх, мимейла, эйн лану, одинот. Эх, все равно нет у нас неженок.
Чего нету?
Неженок. Нежных женщин.
Не неженок, а нежных.
Нежных. Пусть будет нежных.
Нежных или нежных женщин?
Неженка. Есть такое,
неженка,
да?
Это не та, которая нежная.
Не то, которая. Хорошо. Изнеженная уж слишком, да?
Да.
Нежных. Эх, все равно нет у нас нежных. Вторая строчка. Бесимлот Шираима Рукот. В длинных шелковых платьях.
Значит, в иврите тоже есть эх?
Нету.
Нет.
Это Ури Цви.
Набрался от русских
коллег. Он.
Международный.
Какое-то там, может быть, и русское, может быть, и... Эх! Да.
Эх, мама.
В длинных шелковых платьях, да? Бесимлот Шираима Рукот. Я хочу вам сказать, что он мог, конечно, писать Бесимлот Меши. Это тоже было бы шелковое. Симлот Шираим – это довольно-таки популярное словосочетание в хасидском фольклоре. Шираим, трудно сказать точно, откуда это слово взялось. Оно, конечно, это высшего сорта шелк. Но кроме того, надо сказать, что само слово говорит «шираим», то есть это длинное платье. То есть это не только что оно шелковое, оно как бы со шлейфом. А не жалко на это шелк. То есть это и выражение... И богатства, и тонкости, нежности, и какого-то статуса, то есть это патриции. Это не плебей. И вот этого нету, он говорит. Все равно нету. И тут он добавляет, тоже очень интересно. Шеген бе ибуран казурхот. Вот есть слово ибур. Ибур это беременность. Это зачатие. Но ибур, кто, есть такое слово, ибурашел ир. Это может быть либо посреди города, либо пригород. Ибурашел ир. Ибурашел я.
Опушка.
Может быть, опушка. И поэтому, как, тут не просто перевести. Говорит ли он о тех нежных женщинах, которые эти платья на себе носят, либо он говорит еще о платьях. Потому что ибур, это может быть полы платья, длиннополые. Либо это женщины, которые даже в беременности своей, они как бы сияют, казорхот. Совсем иначе. Га, бира. Нет там слова, нету буквы ай. Так вот, я для себя все-таки посчитал, что он говорит о женщинах, а не о платьях. И поэтому перевел для себя так, которые и беременные как бы сияют. Шеген бе ибуран ка зорхот. То есть беременность их не делает менее красивыми. Так, ну, вы знаете, я думаю, что есть на это, по крайней мере, два возможных взгляда мужчин. Есть мужчины, которые видят в этом красоту большую, да, вот это сияние внутри. А есть, которые это, и это как бы облагораживает женщину. А есть, которые видят в этом что-то
лишнее. В общем, это не жены там.
И я думаю, что Ури Цви здесь вот как, тут он описывает тех патрицианских женщин, да, вот эту знать, для которых и беременность тоже сияние. А вот у простолюдин...
Это слишком далеко.
Я думаю, что он имеет в виду тех романтических девушек. Да. Но не обязательно дворянок, и не обязательно тургеневских. Они там были у всех. Были и у Диккенса, были и у немецких авторов. Так что у нас этот вот эти, да, это да, тургеневские. Вот.
Ну, если их...
Ну, это не обязательно. Как хотите, думайте. Я не могу ничего сказать. Но я думаю, он все-таки был воспитан на немецкой литературе. И тогда он говорит нам, а этих нет, все равно их нет. Он говорит, среди нас и возле нас. А кто есть? Ой, четвертая строчка. Рак эйлу не мухот ханефеш. Только эти низкой души. Я для себя перевел мелочные. Горогзот.
Мелочные души?
Нет, просто мелочные. Ну, может быть, мелкой души, я не знаю. Мелкодушные какие-то, да.
Да, если есть великодушные.
Горогзот берогез некейвот. Здесь трудно было мне очень перевести. Я перевел так. Раздражающиеся, возмущаясь, как самки. Да. Вот такие скандальные фигуры такие, которым все время чего-то не хватает. Склочные, да, очень хорошо вы говорите, да, склочные. Берогезнекий вот. Да, можете сказать, склочные, да, раздражающиеся, склочные. Да, возмущаясь, как самки. То есть вот самки не приносит ей самец. Там, того, чего нужно, или для птенцов. И все, и она начинает на него кудахтать, и все такое.
А может быть, и идишеская Некеева, которая просто означала, блядь.
Нет.
Нет?
Нет. 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 Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Тем более она не, она жена чья.
Ни в коем случае.
Никеева. А что это на идиш?
Никеева — это женщина.
Во-первых, это очень низкий идиш, надо вам сказать.
Ну, понятно.
И он не имеет в виду это тоже. Он не говорил на таком идише. Это такой идиш. Я помню его тоже. Так что не хочу, я тоже не...
Вы не отрицаете.
Не отрицаю. В нашем дворе, в котором государственным языком был идиш. Но, понимаете, один был там портной, другой сапожник, третий столяр, четвертый там еще непонятно кто. Так что это не было знать. И там говорили так. Некевес, да, это было действительно. Но нет. И он пишет на иврите. Это очень важно. Здесь не кивот, это самки. Самки. Именно самки. Конечно, конечно. Не кивот, это именно самки. То есть он их понимает. Но он говорит, они действуют инстинктивно. Не с высокой души, а с низкой души. Инстинктивно. Немухотнефеш. Это низкая душа. Это душа, которая... Животная душа. Животная душа. Да? То есть он их понимает, и он потом говорит, о чем они заботятся, что им важно. Да? Чем они голодают. Он об этом пишет. То есть, но для него это очень тяжело. Дальше. Они вот склочные, да, раздражаются чем? Лещират навшейну агдола. Песней души нашей великой. Да? Она ему говорит, ты уже зарплату принес. Он говорит, а я написал стихотворение. Ах ты, говорит, тунеядец. Сволочь ты проклятая. Да? Но это я еще не грубо. Дети голодные. Да. А мне, а на это, а стиральную машину кто купит? Ну, тогда еще не было, да? А там, не знаю. А ты, а я, а он говорит, а я вот, ты знаешь, вот такая идея. А да иди ты со своими идеями и так далее. Такую ну, не такую, он говорит, что все такие.
Попадались, надо разбирать.
Ну, да. Тогда...
У них еще не было такого рода взаимоотношений, чтобы он мог...
Товарищ, уважаемые слушатели и слушательницы, дело в том, я еще раз, я неспроста заранее сказал, что он, это ощущение того, что его среда, не его среда, вот, жилища, и улицы, и чего-то, и не его среда вот этой близости. У него, возможно, и может быть даже требуется близость плотская, но она не дает ему того, чего он хотел бы. Даже вот есть близкие женщины, но они раздражаются его, и песни его души.
Не с теми он
связывался. Ну нет, он как раз связывался с теми, и все равно были не те. Вот, вы понимаете, вот, поэтому, понимаете, если бы он описывал только какие-то свои, он, как видно, пишет о современном ему обществе, понимаете, вот это материализация общества. Материализация общества, вот это мода быть таким и таким и сяким и другим. Вот это настоящая жизнь, а это нет.
Да, 15.
Дальше. И он пишет о своей, да, о песне души нашей великой. Тут он ставит запятую. Ха-ола бекерен аниют, вздымающийся в луче бедности. Бедность — это какое-то... Это есть в совсем другом стихотворении. По-моему, мы его давным-давно-давно переводили. «Безхуд слуша, а вот».
Да.
Вы помните? Да.
Да?
В луче бедности.
Там, где первый отец ходил,
да,
в красивых туфлях без
пола. Да, 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 там. И вот там бедность – это лучезарная бедность. Это чистота души. И для Ури Цви Гринберга всю жизнь, он всю жизнь был бедным человеком, надо вам сказать. Он никогда не зарабатывал и не старался очень. Это великий подвиг его жены, которая на себе держала эту двухкомнатную квартирку там в Рамадгане несчастном, в которой были трещины в стенах. И пятерых детей. Да. А он, когда дети маленькие были и кричали, он уезжал в Иерусалим.
И кричал на тех, кто последил.
Потому что у него здесь были приятели, и он спокойно мог читать поэзию и писать. А она все терпела и боготворила его. Вот он нашел 56 лет. Эти стихи он пишет, когда ему 30. 56 лет он нашел ту поэтессу. У нее своих три книги стихов. Своих три книги стихов. Ализа Труман. Нита. Вы ее спросите по сравнению с Ури Цви Гринбергом. Никакого сравнения. Она как-то в интервью сказала, что она ему показывала свои стихи. Он молчал один единственный раз за долгие годы жизни. Он умер, ему было почти 85 лет. Он сказал ей, что да, ничего.
Может, действительно было неплохо?
А я разве говорю, что было плохо?
Он искренне
что-то, да? Искренне, конечно, но понимаете, вот он, ну, а все же, ну, муж, отец детей, мог бы сказать, знаешь, Ализа, в этом что-то есть. Есть какая-то, ну что?
Перестал бы быть поэтом.
Может быть. Я не знаю. Ей было чрезвычайно трудно. Но он нашел вот эту женщину. А в 30 лет он их не находит. Он их не видит, тех, которые поддерживают душу. Дальше. Последняя строчка, и она объясняет вот это все. Вот это противостояние. Ану, и он подчеркивает, слушайте. Ану ла нефеш до агим. Вейлу лалехем реейвот. Мы о душе заботимся, а эти голодны до хлеба. Они спрашивают, где хлеб? Он говорит, у меня идея великая, наверное, а хлеб где?
А вот Леночка, мы говорим о гении, это терпение окружающих.
Ну, может быть. Но это уже дело окружающих, конечно. Так, вот это стихотворение перед нами. Оно сложное, по-моему. Во всяком случае, перевод для меня был довольно сложным.
Но теперь, Боже, когда сделали...
Но когда я его уже сделал, я сумел соединить строчку со строчкой, слово со словами. Как-то это приобретает некоторый контур.
Я могу попросить?
Конечно.
Если можно, прочти его целиком.
Еще раз целиком, с удовольствием. Давайте послушаем его еще раз. Мимейла эйн мадрейгот шаиш, лимонот бам ану митлабтим, микан... עד הקומה השישית, בכפר ובקריה רבתי, שקועים בחזון הצטגננות, ברננת דמים חרישית, בצירוף רגעים לרגעים, לכל המחרים הבאים. איך? ממילא אין לנו עדינות, בסמלות שיראים ארוכות, שהן בעיבורן כזורחות. רק אלו נמוכות הנפש, הרוגזות ברוגז נקיבות, לשירת נפשנו הגדולה, העולה בקרן עניות. אנו לנפש דואגים, ואלו лалехем реивот. Да.
Перерыв. Перерыв. Это мы.
Это мы на следующий раз.
Два маленьких.
Есть еще те.
Мы разберем следующий раз. Безрат Ашем.
Или одно. Посмотрим. А вдруг будет много переводов. Алла. Алла, я постараюсь, чтобы одно.
Спасибо. Зейд, я знаю, что больше накидывать не надо.
Я думаю, что многие переведут, и поэтому
конечно,
будет много работы.
Сейчас очень мало было переводов, поэтому да. Еще, как говорится.
Да, в 30 лет это нормальное ощущение. Ну, почему? Потому что женщин бывает больше, чем 56. Там она уже не перебирает.
Он перебирал.
Не, ну, когда уже.
И вы понимаете, если бы он взял какую-то там толстушку его же возраста и ничего... Она была 26 лет, красавица, поэтесса, из благородного рода, Кацанельсонов, что вы! И уже, она уже была повенчана, можно сказать, или около того, с одним из его почитателей, который ее привел к нему. А он сказал потом кому-то, она будет моей женой. И все. Но бегала она там. Не думайте.
Я не думаю, конечно.
Тогда у него еще кто
вопрос? До сих пор. Я и говорю, Ализа. Великая поэзия. С чем сравнить? Она говорит, ни с чем. Стана сравнивает с чем-то. Все. Вот это для нее.
Да.
Откровение.
Да.
Для нее это уритм. Она ни с чем, ни с чем. Поэтому, как бы, все, о чем вообще говорить? Что говорите? Ну, все это спокойно.
Да, спасибо. 3 кило.